Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели. В эфире передачи «Свет веры» ведут ее артисты минских театров. И начинаем мы ее, как всегда, с молитвы.
Царю небесным, утешителю души истины, и же бездетный, и вся исполняя,
когда мы приходим в церковь, обязательно зажигаем свечи перед иконами. Из священных книг известно, что одно прикосновение ко Спасителю избавляло людей от тяжких недугов, исцеляло души. Платки и пояса, принадлежавшие апостолу Павлу, когда прикасались к ним больные, приносили выздоровление. Точно так же и от икон чудотворных засвидетельствована целебная и очистительная сила, когда после искренней молитвы верующие прикладывались к ним благоговейно. Мы с вами фотографируемся, чтобы детям и внукам оставить на память свои изображения. Раньше не было фотоаппаратов, а потому портреты очевидцев оставляли на холсте или доске. Так многие столетия донесли до нас видимые образы святых, в том числе Пресвятой Богородицы. На разных иконах и по-разному запечатлена она, так как по-разному являлась людям, но всегда узнаваема. Небесной любовью и кротостью дышит образ Пречистой Матери Божией, состраданием, пониманием и участием. О начале иконописи существует несколько церковных преданий. Одно из них изложено в слове о поклонении иконам святым Иоанна Дамаскина. Правивший в Эдессе благочестивый царь Авгарь прослышал о пришествии Христа в мир и послал в Иудею художника, чтобы тот написал его портрет. Однако художник вынужден был отказаться от этой работы. Свет, исходивший от лика Спасителя, был так силен, что слепил глаза, и художник никак не мог его даже лицезреть. Видя эти муки, Господь приложил полотенце к божественному лицу своему. На нем отобразилось подобие его, которое Спаситель и отослал Авгарю. Тогда впервые был изображен лик Христа и было положено начало иконописанию. С тех пор и до наших дней образы Иисуса Христа и Пречистой Его Матери Девы Марии, а также образы святых, вдохновляют иконописцев на творческо-молитвенное писание икон. Прежде чем приступить к этому таинству, художники долго молились, соблюдали пост, вели аскетический образ жизни. Только тогда сходила на иконописца Божья благодать, и творение его получало исцеляющую силу.
Yeah.
Стояла зима 1941 года. Немцы рвались к Москве. Страна стояла на грани катастрофы. В те дни почти никто не верил в победу. Повсюду царила погибель. Были паника, страх и уныние. Когда началась Великая Отечественная война, патриарх Антиохийский Александр III обратился с посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России. Тогда мы все еще были великой землей русской. Очень немного истинных друзей оставалось тогда у нашей страны. Но они были. Митрополит гор Ливанских Илия всем сердцем молился о спасении от вражеского нашествия. Он спустился в каменное подземелье, куда не доносился ни один звук земли, где не было ничего, кроме иконы Божией Матери, затворился там, не вкушал пищи, не пил, не спал, только на коленях молился. Через трое суток бдения ему явилась в огненном столпе сама Божия Матерь и объявила, что избран он, истинный молитвенник и друг России, для того, чтобы передать определение Божие для страны и народа русского. Если все, что определено, не будет выполнено, Россия погибнет. Должны быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники должны быть возвращены с фронтов и тюрем, должны начать служить. «Сейчас, — сказала Матерь Божия, — готовится к сдаче Ленинград. Сдаваться нельзя. Пусть вынесут чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом вокруг города. Тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Это избранный город. С Казанской иконой нужно отслужить молебен в Москве. Затем она должна быть в Сталинграде, который сдавать врагу нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России». Напомню, все это поведала Матерь Божия митрополиту гор Ливанских Илие. Владыка связался с представителями русской церкви, с советским правительством и передал им все это. И теперь хранятся в архивах письма и телеграммы, посланные митрополитом Ильей в Москву. Сталин представителям Русской Православной Церкви обещал исполнить все, что передал митрополит Илья, ибо не видел никакой возможности спасти положение. А оно было критическим. Не было сил удержать врага, был страшный голод. Ежедневно умирали тысячи людей. И тогда из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда. Город был спасен. А ведь помощи ему практически не было. То, что из продовольствия подвозили, было каплей в море. Снова подтвердились слова, сказанные святителем Митрофаном Воронежским Петру I, о том, что город святого апостола Петра избран самой Божией Матерью, и пока Казанская ее икона в городе и есть молящиеся ей, враг не сможет войти в город. Вот почему петербуржцы и сегодня так почитают Казанскую икону Божией Матери. Да и Москва была спасена чудом. Разгром немцев под Москвой – это истинное чудо, явленное молитвами и заступничеством Божией Матери. Немцы в панике бежали, гонимые ужасом. На дороге валялась брошенная техника. И никто из немцев, да и из наших генералов, не мог понять, как и почему это произошло. Волоколамское шоссе было свободно, и ничто не мешало немцам войти в Москву. Затем Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба, молебны и поминовения погибших воинов. Икона стояла среди наших войск на правом берегу Волги. И немцы не смогли перейти реку, сколько усилий не прилагали.
Рассказы о чудесных случаях во время войны мы слышим и по сегодняшний день. Вот что рассказывает офицер, бывший в самом центре событий в дни битвы за город-крепость Кёнигсберг в 1944 году. «Наши войска уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны. Вдруг видим... Приехали командующий фронтом, много офицеров, и с ними священники с иконой. Командующий приказал всем построиться и снять головные уборы. Священники отслужили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с недоумением смотрели, куда они идут во весь рост, их же всех перебьют. От немцев была такая стрельба, что, казалось, огненная стена образовалась. Но священники спокойно шли в огонь. И вдруг стрельба с немецкой стороны прекратилась одновременно, будто оборвалась. Тогда был дан приказ, и мы начали общий штурм Кёнигсберга с суши и с моря. Произошло невероятное. Немцы гибли тысячами и тысячами сдавались в плен. Пленные, как в один голос, потом рассказывали. Перед самым русским штурмом в небе появилась Мадонна, так они называют Богородицу, которая была видна всей немецкой армии. И у всех абсолютно вдруг отказало оружие. Никто не мог сделать ни одного выстрела. Во время этого явления немцы падали на колени, и очень многие поняли, в чем здесь дело и кто помогает русским.
Тысяч православных храмов было открыто во время войны. Шапошников, царский генерал, не скрывавший своих религиозных убеждений, часами беседовал со Сталиным, и все его советы, в том числе войска одеть в старую форму царской армии с погонами, были приняты. Василевский, по рекомендации Шапошникова, назначенный на смену ему начальником генштаба, был сыном священника. И его отец еще был жив. Кажется, молилась вся русская земля. Молился и сам Сталин. Об этом есть многие свидетельства. Сколько старших офицеров, не говоря уже о солдатах, молились перед боем. Церковь благословила отечественную войну русского народа, и благословение это было утверждено на небе. Наступило время возвращение веры на русскую землю, как и предсказывали святые.
В 1947 году Сталин исполнил свое обещание и в октябре пригласил митрополита гор Ливанских Илью в Россию, ибо все пророчества, переданные владыкой Ливана, сбылись. По распоряжению Сталина были изготовлены самыми искусными ювелирами панагия и крест, которые были вручены владыке Илье на память о любимой им стране и народе. Люди плакали и молились Пресвятой Заступнице, Спасительнице земли русской, Спасительнице всех нас. Мы находимся под святым ее покровительством. И пока мы в молитвах прибегаем к Пречистой Богородице, она не оставит нас, не позволит разделить народ единый и уничтожить. Пока мы едины, мы великий народ, и сила Божья с нами. Много сообщений сегодня в средствах массовой информации о том, что мироточат иконы. В Минске также известны такие случаи. О чем предупреждают нас иконы? От чего хотят уберечь кротко и любовно? Явление плачущих икон, как свидетельствуют старцы, предупреждают о близости огненных испытаний, но и о помощи, которую Господь и Матерь Его готовы нам явить. Нужно только усилить молитвы, силу покаяния, чтобы помощь эта пришла. Летом 1991 года плакали, мироточили иконы в России, а 18 августа в Грузии, недалеко от Тбилиси, в обители преподобного Антония Мартковского, стала мироточить старинная икона Богоматери, предположительно казанская. На следующий день Россия, как мы помним, была поставлена перед серьезнейшей опасностью – августовский путч. Определенные силы хотели бы видеть в эти взрывоопасные дни как можно больше пролитой крови, но Россия молилась. В те августовские дни шел Успенский Богородичный пост, Россия постилась, и помощь пришла. В день Толкской иконы Божией Матери совершилось чудо, беда отступила. Помощь Божия всегда рядом, и когда мы ее призываем, она приходит, обязательно приходит. Невидимой рукой отводит беду, утверждает мир, отгоняет врагов. Просто мы должны осознать свою немощность. Не можем ведь даже при всем размахе цивилизации справиться с ураганом. А осознав
преклонить колени, каяться в грехах и молиться, просить помощи и заступления у Господа, Матери Божией и святых угодников. И она, эта помощь, обязательно придет. Слышите? Обязательно! По вере нашей дастся нам.